Глава 8. На рубеже 19-20 веков. Видимо, после шестилетних раздумий или нерешимости с 1887 года Александр III уже определенно повернул к тому, чтобы сдерживать российское еврейство стеснениями гражданскими и политическими, и проводил эту политику до своей смерти. Вероятно, резонами были заметное участие евреев в революционном движении и не менее заметное уклонение от воинской службы. Служило только 3/4 того количества евреев, какое полагалось. Отмечено было постепенно возрастающее число не явившихся к призыву евреев, да и накопление штрафов за неявку к призыву. Из 30 миллионов рублей было взыскано только 3 миллиона. А у правительства по-прежнему не было точных чисел ни общего еврейского населения, ни рождаемости, ни смертей до 21 года. Вспомним из главы 4, что по поводу скрывательства была в 1876 сокращена льгота первого разряда по семейному положению, то есть стали включать единственных сыновей из еврейских семей в общий призывной жребий. И в результате от евреев требовалось непропорциональное количество призывников. Это было исправлено в начале 900-х уже при Николае II. Что же касается Министерства народного просвещения, то мнение Александра III, выраженное уже в 1885-м, было, чтобы число евреев в школах, в местностях, вне черты оседлости, определялось сообразно численному отношению евреев к общей массе населения. Но власти задумывали не только противодействие еврейскому приумноженному потоку в образование, для них-то была борьба с революцией. Как тогда выражались, превратить школу из рассадника социализма в рассадник науки. В недрах министерства разрабатывалась и более широкая мера, как не допускать к просвещению элементы, могущие послужить революции, мера антиломоносовская, глубоко порочная для государственного смысла, вообще не допускать в гимназии детей низших сословий российского населения, кухаркиных детей. Псевдоблагоразумно и благоприлично это формулировалось так: предоставить начальникам учебных заведений принимать только таких детей, которые находятся на попечении лиц, предоставляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства, а в высших учебных заведениях повысить плату за слушание лекций. Эта мера тоже вызвала возмущение в российских либеральных кругах. Но никак не столь сильное и долговременное, как последовавшее в 1887 ограничение приема евреев в гимназии и университеты. Первоначально предполагалось публиковать обе меры в едином законе. Комитет министров, однако, не согласился, сочтя, что опубликование общих ограничительных для евреев постановлений могло бы быть неправильно истолковано. И в июне 1887 опубликовано было постановление лишь в своей нееврейской части о мерах к упорядочению состава учащихся в средних и высших учебных заведениях, мерах против простонародья. Ограничение же приема евреев поручено было министру просвещения Делянову осуществить непубликуемым циркуляром на имя попечителей учебных округов, что Делянов и сделал в июле 1887-го, указав по средним и высшим заведениям своего министерства норму приема для евреев в черте оседлости 10%, вне черты 5%, в обеих столицах 3%. Вслед за Министерством народного просвещения стали и другие некоторые ведомства вводить процентные нормы для своих учебных заведений, а некоторые совсем закрыли их для евреев. Тут были институты электротехнический и путей сообщения в Петербурге, а заметнее всего временное в течение многих лет прекращение приема евреев в военно-медицинскую академию. Этот закон о процентной норме, которого не было перед тем за все 93 года массового пребывания евреев в России и которому суждено было отныне просуществовать 29 лет, фактически до 1916-го, был воспринят российским еврейством тем больней, что именно с 70-х, 80-х годов и начался натиск евреев на гимназии и реальное училище, который Слиосберг, например, объясняет не развитием у самой массы сознания потребности в просвещении, а ограничением возможностей для еврея без капиталов найти приложение сил своих в области хозяйственной, а также проведением всеобщей воинской повинности со льготами по образованию. Так что если прежде поступала учиться лишь состоятельная еврейская молодежь, то теперь создавался студенческий еврейский пролетариат. Если у русских и теперь высшее образование получали главным образом состоятельные слои, то у евреев, наряду с состоятельными, в образование кинулись нижние социальные слои. Мы бы добавили, в те годы уже начинался всемирный, всекультурный поворот к образованию всеобщему, а не элитарному, и евреи по своей чуткости, хотя, может, и не вполне осознанно, ощущали его из первых в мире. А возможно ли было найти путь плавного, без взрывного решения этой сильной и вдруг возросшей еврейской потребности в образовании? При все еще неразбуженности, неразвитости широкого коренного населения, каким путем можно было бы это осуществить без ущерба и для русского развития, и для еврейского? У правительства, несомненно, была цель антиреволюционная, поскольку среди учащейся молодежи евреи к тому времени выделились своей активностью и непримиримостью к государственному строю. Однако, если учесть большое влияние Победоносцева при Александре III, надо признать, что у них была и цель национальной защиты от проступающего неравновесия в образовании. Со слов приезжавшего тогда в Россию крупного еврейского банкира барона Морица фон Гирша, Победоносцев изложил ему свою точку зрения так: «Политика правительства исходит не из вредности евреев, а из того, что благодаря многотысячелетней культуре они являются элементом более сильным духовно и умственно, чем все еще некультурный, темный русский народ. И потому нужны правовые меры, которые уравновесили бы слабую способность окружающего населения бороться». И Победоносцев приглашал известного филантропии Гирша помочь просвещению русского народа, а тем и ускорить правовое уравнение евреев в России. Барон Гирш, пишет Слиосберг, и пожертвовал 1 миллион рублей для русских школ. Как на всякое явление, так и на эту государственную меру можно посмотреть с нескольких сторон и уж по меньшей мере с двух. для молодого еврейского ученика нарушалась самая основная справедливость. Показал способности, прилежание. Кажется, во всем годишься. Нет, тебя не берут. И, конечно же, динамичный, несомненно, талантливый к учению еврейской молодежи этот внезапно возникший барьер был более чем досаден. Он вызывал озлобление грубостью примененной административной силы. Евреям, прежде густо скученным в мелкой торговле и ремеслах, теперь препятствовали в столь желанном ключе к лучшей жизни. А на взгляд коренного населения в процентной норме не было преступления против принципа равноправия, даже наоборот. Те учебные заведения содержались на средства казны, то есть средства всего населения, и непропорциональность евреев виделась субсидией за общий счет. И, как следствие, потом образованные получат преимущественное положение в обществе. Нуждались ли остальные национальные группы, кроме евреев, в пропорциональном представительстве в образованном слое? В отличие от всех других народностей империи, евреи теперь стремились почти исключительно к образованию. И в иных местах это могло означать еврейский состав больше 50% в высших учебных заведениях. И вот процентная норма, несомненно, была обоснована ограждением интересов и русских, и национальных меньшинств, а не стремлением к порабощению евреев. В 20-х годах 20 века даже и в Соединенных Штатах будет искаться подобный же путь ограничить процент евреев в университетах, как и квотирование иммиграции, об этом позже. А в общем виде вопрос о процентных нормах уже теперь с предела нижнего не меньше, чем и сегодня бушует в Америке. Реально осуществление процентной нормы в России имело много исключений. Во-первых, она не распространялась на женские гимназии. Там не было нормы для девочек-евреек. В большинстве женских гимназий процентная норма не вводилась, так же, как и в ряде специализированных и общественных высших учебных заведений, Петербургской и Московской консерваториях, Московском училище живописи, зодчества и ваяния, Петербургском психоневрологическом институте, Киевском коммерческом институте и других. И тем более не применялась процентная норма во всех видах частных учебных заведений, которых было много и высокого качества. Например, в Москве, в гимназии Кирпичниковой, из лучших частных гимназий в России и с совместным обучением полов, евреев было около четверти учащихся. Много евреев училось и в прославленной Поливановской Московской гимназии. В Ростовской женской гимназии Андреевой, где училась моя мать, девочек-евреев было больше половины класса. Коммерческие училища, они состояли в ведении Министерства финансов, куда евреи шли весьма охотно, сперва были открыты для них без всяких ограничений. После 1895-го появились некоторые, но не строгие. Например, в коммерческих училищах черты оседлости, содержимых на средства частных лиц, число допускаемых к приему евреев зависело от размера участия купцов-евреев в расходах по содержанию этих училищ. Во многих коммерческих училищах процент евреев был 50 и выше. Там же, где правительственная норма при приеме в средние школы соблюдалась строго, процент евреев в старших классах, тем не менее, часто превышал ее.